Программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Одним из самых обсуждаемых событий недели стал конфликт в театре на Таганке. Отношения между художественным руководителем театра Юрием Любимовым и его супругой Каталин с одной стороны и коллективом театра с другой всегда были сложные. Но о том, насколько они обострились, публика узнала во время гастролей в Чехии, когда перед открытой репетицией спектакля «Добрый человек из Сизуана» труппа передала руководству письмо с требованием выплатить гонорар за выступления и суточные. Вот что рассказал Радио Свобода, работавший с театром переводчик-волонтер Анна Евсина.
Я переводила менеджеру финансовые вопросы. И вот с этих гонораров, наверное, все началось, что в Праге не выплачены суточные, а люди должны между репетицией и спектаклем думать, где им поесть. Перед репетицией мы сидели в зале уже, студенты, чешские студенты. Артисты пригласили в зал режиссера перед началом репетиции, и дали ему письмо, потом мне показали это письмо, и там было написано, что мы просим выплатить нам гонорар в Граце Кралове, а после окончания спектакля в Народном театре просим вас выплатить гонорар в Народном театре. Реакция была, ну, некоторое препирание со стороны руководства. Госпожа Любимова, в конце концов, когда Юрий Петрович сказал, выдайте им деньги и будем репетировать, хотя ультиматумов никто не ставил и не говорил, и в бумаге не было написано, что мы не будем играть, и мы не будем репетировать. Это неправда, что это было сказано. После того, как Юрий Петрович раз сказал, что идите отсюда, два, но все-таки он понял, что надо уладить это, и люди будут ждать его положительного ответа. Он сказал, выдайте им деньги, и будем репетировать. А госпожа Любимова сказала, что ты с этим русским быдлом разговариваешь. Ну, в общем, это все происходило при чехах, при студентах, при профессорах. Артистка была известная чешская, чешское телевидение. И, может быть, чехи не понимали, это наше счастье тогда. Ты русские, сидевшие в зале. Не уверена, что мы все слышали, потому что это вот каждое предложение просто мозги выбивало, понимаете? То есть это ужасно было, поведение руководства. Артисты вежливо поблагодарили, им в лицо швырнула госпожа Любимова конверт, послала на известные три буквы. Юрий Петрович, успокоившись, сидел, артисты поднялись все на сцену. Деньги никто не пошел делить, все стояли на сцене. Я подвела к Юрию Петровичу мальчика, которого, значит, мне поручил менеджер Народного театра, показать Любимову. Это местный мальчик, он должен был просто пройти по сцене там в конце, во втором отделении. И когда она меня увидела, она, значит, стала кричать на весь зал, что это я организовала этот бунт. Ну, то есть это вообще был бред, естественно, хотя, наверное, это честь для простого переводчика. Мы остались в зале только потому, что, нас никто не выгнал, и потому, что никто не мог даже предположить, что во время репетиции, которая тут же началась, будет не репетиция. Артисты все работали на сцене. После каждой фразы каждого артиста неслись оскорбления в адрес артиста и всего коллектива. Произносилась фраза «Вы больше никто, я с вами работать не буду». И опять всех унижали. И вот так длилось 3 часа. То, что артисты сорвали так называемый мастер-класс, это неправда. Они продолжали работать, будучи просто убитыми. Деньги делили по-честному. Собрание состоялось после спектакля всего, когда голодные, уставшие, отработавшие просто великолепный спектакль. Если вы были в зале, спектакль видели, то это просто был потрясающий спектакль. Старые люди подходили, русские, которые Таганку молодую видели, они говорили, что это Таганка та, которая была. По тому накалу страсти, по тому таланту, по тому социальному подтексту, который был. Потому что каждое слово спектакля отражало то, что происходило до. В общем-то, после того, как все закончилось, мы вечером гуляли, и никто не говорил плохо, никто не оскорблял заочно, ни Юрия Петровича, никого. Все говорили о том, что такая ситуация не в первый раз, извинялись, что мы стали свидетелями этого. В общем, приносили извинения и Васильев, все Алекс Антипов, нам, простым, в общем-то, студентам и учителям, за то, что мы стали свидетелями этого, хотя Любимов даже не извинился перед присутствующими в зале людьми за свое вот поведение. И все сказали, что просто эти ситуации уже не однажды были, с невыплатой гонораров. Им говорили, что раз вы едете на фестивале, то там гонораров не платят, что, в общем-то, неправда. Во всяком случае, насколько мне известно, это не мое, конечно, дело переводческое, но всегда чешские театры выплачивают гонорары театрам приезжающим.
Переводчик Анна Евсина. У Юрия Любимова другая версия конфликта. Он обвиняет во всем коллектив театра, говорит, что в атмосфере, когда артисты постоянно опаздывают на репетиции, а во время мастер-класса делят деньги, работать он не может. Вернувшись в Москву, Любимов объявил, что с 15 июля уходит, а театром пусть руководит профсоюз. Заявление об его отставке пока не подписано. Московские власти надеются на компромисс между режиссером и труппой, а актеры распространили заявление, в котором обвинили режиссера в клевете. О причинах кризиса в театре говорит культуролог Ольга Рогинская.
Продолжительность театра, особенно авторского, не бесконечна. Театр на Таганке остался в своем времени. Художественный язык театра оставался языком прошлого. Актеры находились уже в ситуации дня сегодняшнего. И причина еще и в этом. Все-таки в том, что вот эта вот режиссерская воля Юрия Любимова и его представления о том, каким должен быть театр, вошли в некоторые противоречия с тем, чего ждали и хотели актеры. И обычно все-таки авторский театр, он возникает как театр-студия, постоянно обновляется за счет новых учеников метро. И так существуют сейчас в Москве такие театры, как «Мастерская Фоменко» или студия театрального искусства Сергея Жановача. А вот новое поколение актеров театра на Таганке не в такой тесной связи с метром. И думается, что это тоже могло послужить причиной такого некрасивого финала.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость программы «Итоги недели» – актер и режиссер, автор книги воспоминаний «Та Таганка» Вениамин Смехов. Вениамин Борисович, вы ведь начали свою работу на Таганке как раз в том самом спектакле «Добрый человек» из Сезуана, который сейчас показывали на этих злополучных пражских гастролях. Это было самое начало театра, 64-й год, да?
Ну да, мы с вами литературные люди, поэтому невольно это подогревает какую-то символику, метафору. «Добрый человек» из Сезуана, 64-й год, это взрыв в театральном мире восторга, интереса на Западе, а не только в России. Ну и вообще это последняя щель хрущевской оттепели, когда вот «Добрый человек» и стал первым и главным звеном во всей цепи всех новаций Любимова.
А какой период в истории театра вам кажется лучшим? Перестройка, когда отменили цензуру, все стало свободным, и Любимов триумфально вернулся в Советский Союз, или какое-то другое время?
Юрий Петрович Любимов, которому 93,5 года, создал совершенно бесценный театр. Ну, скажем так, созданный Любимовым бесценно для истории театра. Не только России, но и мира. Скажем, во Франции в Академии издавались, по-моему, 10 главных имен мирового театра, где был и Питер Брук, скажем, или Стреллер, и там был Любимов и Таганка. Они подчеркивали, что Любимов и Таганка, то есть, так как говорил Давид Боровский, соучастник Любимова в этом великом тандеме создателей главного репертуара Таганки, Давид Боровский в шутку и всерьез говорил: Любимов – гений коллективного труда. Двойственность ситуации сегодняшней, если цитировать Брехта в нашем же спектакле «Жизнь Галилея», несчастье проистекает из неправильных расчетов. Ну, наверное, неправильные расчеты. «Та Таганка», извините, так называется моя книжка, в прошлом году изданная, «Та Таганка» и это не близкие родственники, хотя и родственники. Любимов создал в 64-м году компанию соавторов, соотечественников, собратьев, можно сказать, сотрудников. Это длилось, вот, наверное, до 80-го года, до смерти Высоцкого. И в 83-м Любимов был изгнан и был вынужденным эмигрантом. С 90-го года, надо говорить так, это приватный центр Юрия Любимова имени театра на Таганке. Еще могу добавить к этому, Митя, что в 1979 году Юрий Петрович, уже много-много в мире прославленный и делавший спектакли и в Италии, и в других странах, но предчувствовавший как действительно гений театра, он обратился ко мне, это наши внутренние семейные дела. «Ты делаешь капустник?» К 23 апреля, к дню рождения. Я говорю: «Юрий Петрович, вы в прошлом году там, по-моему, были не очень довольны, поскольку в каждом капустнике он становился, как вы понимаете, сатирическим героем. Я прошу тебя, делай капустник и я послежу, если кто будет сочковать. И я спросил Юрия Петровича, я говорю, а почему у вас так это сегодня? Это же 15-летие, это же не юбилей. На это был ответ любимого, записанный мною. А может быть, другого юбилея не будет. Сегодня это вот мы с моей Галей, женой, вспомнили, как, ну, невольно, что ли, вспомнили, как что-то символическое. Знаете, Станиславский или Немирович произнес эту фразу, что срок жизни настоящего театра 15 лет. Вот 79-й год, хотя нам предстоял еще и 80-й, 81-й, и Борис Годунов, замечательный спектакль, и «Реквием по Высоцкому», но речь идет об этой строке в иерархии больших театров.
Вы знаете, что Юрий Петрович на пресс-конференции сказал, что он жалеет о том, что вернулся в 89-м году в Советский Союз и возглавил театр снова. Вам понятно его сегодняшнее настроение?
Очень понятно, потому что это было счастье и радость в Мадриде, когда запрещенный и изгнанный из гражданского общества Советского Союза в темных очках появился в Мадриде со своей женой красивой Катей. И в аэропорту его встречали Николай Губенко, тогдашний художественный руководитель, и Давид Боровский. И в руках у Юрия Петровича был журнал «Театр», где неважно, как я хорошо или плохо написал, но то, что в советской печати вышло впервые об изгнаннике сказанные добрые слова, это была такая статья «Скрипка-мастер» у меня о Высоцком «Эф, Россия, любимая». Это начало возвращения было праздничным. Вообще вся страна дыбом, все средства массовой информации. Все это было очень благородно и красиво. А потом возвращение, и он попал вот в эту круговерть немыслимых наших пересозданий из социализма в какой-то там корявый капитализм. И уверенный, что он знает, как надо на Западе себя вести, ну, что-то такое делал, чтобы приватизировать там как-то. Рядом был один из лучших его артистов, вообще потрясающий актер, и все, который бросил свое актерство, стал политиком, Коля Губенко, который затеял борьбу со своим папашей, то есть с учителем, любимым. И вот это все не хочется вспоминать, потому что это ослепило грязными брызгами все наше поле массовой информации, телевидение, радио, и так же глухо навсегда забылось. Сегодняшний день, это, повторяю, 93 года мастеру, и вот пройдет время этих кипучих, более или менее бессмысленных словопрений, и останется то, что создано, и то, что бесценно. Вы правы, что это было до какого-то определенного времени, до начала 80-х. Могу сказать, что все-таки это должно было завершиться гастролями тогда же в Испании или, по-моему, в Греции. Алла Демидова и Боровский, и Филатов Леня. Мы говорили где-то за завтраком в гостинице, в благодушном настроении. И было произнесено, что вот если есть такая возможность и такое отношение Горбачевского правительства и все, то, может быть, надо воспользоваться и поставить красивую точку театру. То есть вот это созданное в свое время, это была реабилитация русского авангарда, как говорили, Мирхольдовского, Вахтанговского. Недаром Шостакович так благоволил к нашему театру с первых шагов. Николай Эрдман, это все имена, как вы понимаете, бесценные. Закончить, а дальше сделать компанию Юрия Любимова. Вот и все. Пускай это называется «Театр Юрия Любимова». Но Юрий Петрович сохранил. Думаю, что не последнюю и вполне пакостную роль, поскольку, помните, «Пиковая дама» – эпиграф у Пушкина. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Зло исходит, конечно, в искусстве от этого. Ну и здесь, конечно, серьезную роль сыграла бог ей судья Каталин Любимова, начинавшая очень скромно и нормально, а потом, что сказать, причинила жестокий вред здоровью коллектива театра. Хотя, слава богу и спасибо ей, сберегала здоровье Юрия Петровича. Вот такая двойственность.
Но вот против нее-то и бунтует в основном коллектив. И здесь такой абстрактный, наверное, вопрос, если отвлечься даже от этой ситуации. Актер, в принципе, имеет право на бунт? Это как бунт священника ведь против Бога в каком-то смысле. Вы сами бунтовали когда-нибудь?
Нет, у меня другое было. Я вообще чувствителен и аллергичен к начальству. Поэтому у меня в жизни было с молоду в одном театре, потом с любимым. Были случаи, когда вот, значит, я причинял какие-то неудовольствия мастеру в самые лучшие времена. Но он меня наградил, как и многих других, реальным соавторством. То есть я был автором сценариев к спектаклю о Маяковском, там «Час пик», еще что-то. И Юрий Петрович назвал это авторским самолюбием, когда, послушайте, пятеро Маяковских, в том числе Золотухин, Высоцкий, Хмельницкий, были заодно со мной. Но это были глупости, и когда спектакль закончился фейерверком, успехом у культурной публики Москвы и Родины, я пришел к любимому в кабинет и сказал: Юрий Петрович, если я в чем виноват, простите, но спасибо за этот спектакль. Это была наша общая радость. Юрий Петрович не сказал, что он в чем-то тоже был неправ, а сказал: у каждого бывает свой час прозрения, Веня. Так что актер – функция. Вот была несчастная страда, когда Анатолия Васильевича Эфроса, другого гения русского театра, уговорили, не велели, а уговорили возглавить «Таганку» при живом отце. И вот до сих пор интеллигенция делится, кто за, кто против, кто говорит о нас, что мы убили. На самом деле, конечно, все так, как мы видели, как это было и как реагировали, и все так, как Михаил Афанасьевич Булгаков в конце «Мастера и Маргариты» обозначил фразой: «Культурные люди стали на точку зрения следствия». Так что вот эта чудная фраза, она освещает ситуацию и ту, и эту. Так вот, в те времена, конечно, было скверно, потому что имя любимого было изъято отовсюду, наказывали и говорили нам, внушали, что Любимов – это уже политика, а не искусство. Но, тем не менее, по просьбе Анатолия Васильевича шли спектакли любимовские, без упоминания имени режиссера. Вот так полагается, как коряво, вы знаете, у нас марш энтузиастов исполняли, не называя композитора или Шостаковича музыку. Нас утро встречает прохлада, песня о встречном, а Бориса Корнилова расстреляли. Так что имени поэта не было. Вот в этой корявости мы пребывали, но актеру трудно к этому привыкать, конечно. Актер, в принципе, наверное, функция от режиссуры, от авторства. Я это вспомнил, я знаю почему, Митя. Я помню, что Альфред Шнитке, друг театра, через год после того, как Любимов был выброшен, так сказать, Альфред Гарьевич в консерватории давал большой вечер, и мы разговаривали с ним и с Юрием Корякиным, выдающимся философом, писателем и близким другом Таганки Любимова. Я спросил у Корякина, что случилось, почему актеры, которые так достойно, в кавычках, не встретили присланного черными «Волгами», там, черным «Волком» ЦК партии режиссером, неважно, он великий режиссер, и он любимый режиссер Эфрос. Но в данном случае Эфрос не виноват, это действительно была акция драматургов с Старой площади. Почему актеры так достойно себя повели, без аплодисментов, мрачно, без благодарности встретили эту акцию ЦК КГБ, а сегодня, через год, они с новым главным режиссером ведут себя точно так же. И льстят, и что-то дарят, и еще что-то. Вот какой-то такой... Мне неприятно это говорить, потому что я вроде здесь выделяюсь, но на самом деле мы уже в это время уходили из театра. Хотя я сыграл, значит, там, в «На дне» одной из главных ролей у Эфроса. Куда-то я ушел в дебри. Но Корякин ответил на ваш вопрос так. Как в химии есть какой-то предмет, он говорит, я не знаю, как называется, вещество или какая-то субстанция, которая меняет свой цвет в зависимости от того, куда попадает. Он говорит, это от природы актерской. Актер идет вслед за дарителем ему работы. Актер меняется вследствие перемены задания режиссера. Ну и так далее. Наша вахтанговская школа, может быть, самая сильная в мире, заявляю уверенно и гордо, она вообще внушает актеру, что он должен уметь переводить на свой язык любое задание режиссера любой школы. Так что актер – зависимое существо. Но, с грустью должен сказать, советский актер, все мы оттуда, он недовоспитан в главном. Мой опыт какой-то работы в разных театрах и России, и на Западе говорит, что вернее всего работают те актеры, и мой случай примерно таков же, которые не спорят со сцены. Когда режиссер говорит делать то-то и то-то, он должен делать. Как мне один чешский замечательный актер, наказанный за 68-й год августовский, Карлик по фамилии, в Брне, он сказал, если режиссер говорит «делай так» и говорит «это плохо», ты делай так. Если ты талант, то что тебе стоит сделать так, как сказал этот дурак? Ну, это все какие-то штучки, но вообще говоря, важный пункт, как актер должен согласовываться с режиссером, не вступать с ним в диалог со сцены, а потом уже разговаривать вне игры.
Ну вот как раз этот диалог на сцене и возник и при публике, и при телекамерах в Праге. Что же делать теперь актеру, как даритель работы, как вы сказали, да, отец обиженный говорит, что он уходит, и говорит, что пусть управляет театром профсоюз. Может ли быть «Таганка без любимого»?
Это история, где несчастье актеров, как это вот я вам уже Брехта диктовал, неправильные расчеты. То есть то, что 93-летнему человеку брошено, но брошено, между прочим, если судить по аудио, по записям, почтительно. В ответ было получено унизительное. Мне кажется, что разбираться тут не стоит, потому что актеры пережили весь последний период таким образом. Прежде всего от жены любимого. И они не сопротивлялись. Наверное, это было неправильно. Наверное, не надо было вообще доводить до этого. Они так и жили. Они вынуждены, конечно. Это истошный крик жертвы. Но он оказался не бессильным, потому что он попал в какой-то тяжкий период жизни Юрия Петровича. Повторяю, любимому 93.
А как спасти театр?
Какой театр? Раньше был театр драмы и комедии. Ему, между прочим, слово «на Таганке» не присваивали. Любимов боролся за слово «на Таганке», как назвал народ. Начальство советское, конечно, не разрешало. Так он и был, драма и комедия. В переломный период он стал называться «драма и комедия на Таганке». Теперь называется просто «на Таганке».
Но он по-прежнему ставит «Доброго человека» из Сизуана.
Спектакль «Добрый человек» из Сизуана, образца 1963 года, когда он был поставлен в нашем Вахтанговском институте, в театральном училище имени Щукина, он стал предметом для профессиональных и квалифицированных, грубо скажем, восторгов своего времени. Восстановленный спектакль. Ну вот, восстанавливали же, не знаю, города целые. И это другой камень, это другие опоры, другой цемент, я не знаю, как вам еще намекнуть на ситуацию. Мне не хочется округлять или огрублять. Я очень уважаю и очень почитаю тех, кто, несмотря ни на что, продолжает считать себя артистами той Таганки. Той нет, конечно, как и нет того МХАТа, как нет того современника. Мудрый театр современник. В нем работают молодые силы совсем другого свойства. И Таганка не должна, она не может быть той Таганкой. Только потому, что, слава Богу, жив Юрий Петрович.
О судьбе театра на Таганке говорил Вениамин Смехов. После сводки новостей в программе «Итоги недели. Радио Свобода» рубрика «Общественное мнение».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Россия возобновила подачу электроэнергии Белоруссии. Об этом журналистам сообщил представитель российской компании «Интеррау ЕС» Антон Назаров. В Веденском районе Чечни продолжается спецоперация против группы боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил гибель одного полицейского и ранение еще двух. В Белоруссии заблокирована работа группы революции через социальные сети на сервере ВКонтакте. Группа является инициатором гражданской кампании молчаливого протеста. Очередная акция намечена на 3 июля. Сын председателя российского банка ВТБ Андрея Костина разбился насмерть на квадроцикле в Ярославской области. Андрей Костин-младший занимал пост заместителя председателя правления Deutsche Bank. В Абхазии партия «Форум народного единства» выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Рауля Хаджимбу. Внеочередные выборы, которые состоятся в Абхазии 26 августа, назначены в связи с кончиной президента Сергея Багапша. В афганской провинции Кунар похищен глава районной администрации Мусафир Хан Кымзай. Местные власти считают, что это дело рук талибов. В субботу же в южных провинциях жертвами взрывов мин стали 17 мирных жителей. Авиация НАТО в субботу нанесла новые удары по столице Ливии и Триполи. О жертвах не сообщается. В субботу же Испания и США вновь призвали режим Муаммара Каддафи отойти от власти и обеспечить демократический переход в стране. Во Франции зарегистрирован первый летальный исход при заболевании кишечной инфекции, вызванной штаммом бактерии E. coli.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Какие профессии нравятся россиянам? Результаты социологических исследований, посвященных этому вопросу, в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование было проведено на основе изучения запросов людей, которые используют терминалы для поиска работы. В течение мая и июня 2011 года было проанализировано 287 тысяч запросов. Результаты прокомментировал для «Радио Свобода» Иван Тютюнджи, представитель компании «100работ».
Самой популярной работой в Москве и Екатеринбурге оказалась работа менеджера по продажам. В Санкт-Петербурге популярнее всего работа секретаря, а в Нижнем Новгороде продавца-консультанта. Если говорить подробнее, скажем, для начала о Москве, да, то, как я уже сказал, менеджер по продажам на первом месте, 24% запросов приходится на эту работу, и люди ожидают получать около 39,5 тысяч рублей. На втором месте позиция администратора, 18% общего количества запросов, и ожидаемая зарплата, на которую люди претендуют, 37 тысяч рублей. И на третьем месте должность секретаря, 12% запросов, и ожидаемая зарплата 31 тысяча рублей.
Если сравнивать, скажем так, две российские столицы, Москву и Петербург, и с другой стороны Екатеринбург и Нижний Новгород, видны ли тут заметные различия?
Логичным кажется нам, что, во-первых, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде ожидаемые зарплаты ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, в среднем процентов на 30, а то и 40. Во-вторых, интересно, что, скажем, в Екатеринбурге самой популярной профессией, так же, как и в Москве, является менеджер по продажам. А вот, например, в Нижнем Новгороде самой популярной профессией является продавец-консультант, на втором месте администратор, а на третьем месте водитель. Скажем, водитель в Москве только находится на пятом месте.
Это был Иван Тютюнджи, представитель компании «100работ». Изучением наиболее популярных профессий занимался аналитический центр Юрия Левады. Правда, в этих опросах речь шла скорее о наиболее престижных профессиях, а не о конкретной работе, которую ищут люди. О результатах исследований рассказывает ведущий научный сотрудник компании Наталья Зорко.
По нашим данным, на протяжении довольно длительного периода, лет 10, наиболее популярными, престижными в том числе профессиями являются экономисты, финансисты, то есть те, кто так или иначе может быть связан с финансовой системой, юристы, адвокаты, и на третьем месте довольно долго держались программисты и айтишники. И в последнее время наметилась некоторая позитивная тенденция, более привлекательной становится профессия врачей, в отличие от учителей, например, которые привлекательны или престижны, считают, по-моему, порядка 5-6% всего среди населения. С врачами ситуация несколько иная. Я думаю, что это связано все-таки с тем, что другие наши опросы показывают, что главным как бы критерием для того, чтобы человек считал, что его трудовая карьера складывается успешно, является возможность высокого заработка. И у врачей, в отличие от учителей, таких возможностей все-таки больше.
Что говорит об обществе вот такой выбор профессий, которые люди хотели бы иметь.
Это говорит о том, что как бы все-таки на первом месте, к сожалению, в общественном мнении, если иметь в виду, да, вот ценится и престижно считается профессия, например, юристов и адвокатов. При этом отношение к суду очень негативное. Оценка независимости суда очень негативная. Доверие к суду низкое. То есть ценится не сама профессия, не сама специальность, а ценится возможность как бы все-таки заработков, к сожалению, в основном. А это значит, что в обществе, в общем, идут процессы разложения ценности профессионализма и квалификации. Это видно по другим данным опросов, когда студенты, даже уже выбрав какую-то ту или иную область, примерно половина из них уже уверена, что они не будут работать по профессии. То есть никто за профессию не держится, образование воспринимается как, ну, некий ресурс или как корочка, грубо говоря, которая потом позволяет уже искать ниши, где платят больше.
Говорила социолог Наталья Зоркая. А вот что думают россияне о своих стимулах к качественному труду. На вопрос социологов, что нужно было бы сделать для того, чтобы вы стали работать лучше и больше, подавляющее большинство, 71% граждан, отвечают – больше платить.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Запись в твиттере фальшивого Дмитрия Медведева и скандал вокруг увольнения гомофоба из РИА Новости обсуждались на уходящей неделе в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Что думаете о Михаиле Прохорове во главе правого дела? Пошли бы голосовать за олигарха. Достоин ли он поста премьера? Три вопроса, заданные владельцем твиттер-аккаунта «Блог Медведев», наделали политического шума не только в сетевых дневниках. Запись появилась в контексте встречи реального Дмитрия Медведева с реальным же Михаилом Прохоровым, новоиспеченным российским либеральным политиком. На то, что блог Медведев к главному блогеру России отношения не имеет, обратили внимание далеко не все. Говоря проще, на фальшивку клюнули большинство информационных агентств и сайт партии «Единая Россия». У последних подпись под фото президента РФ гласила «Михаил Медведев», что, как можно понять, общего сетевого веселья не убавило. В общем, скандал вышел, резюмирует психолог Марк Сандомирский, ЖЖ, пользователь Ре3. И продолжает, конечно, и для страны эта ситуация нелестна, и для госсистемы. В Америке вот что-то ничего не слышно о поддельных аккаунтах Обамы, по крайней мере, таких, которые цитировались бы СМИ. И тут же Марк Сандомирский выдвигает версии, числом 8.
Сами кремлевские пиарщики. Мотив опережения. Бывшие кремлевские пиарщики, ныне отошедшие, удаленные от дел. Мотивы – либо виртуальная вендетта коллегам, либо желание вновь обратить на себя внимание. Пиарщики Прохорова. Мотив понятен. Конкуренты Прохорова. Политические или бизнесовые. Мотив – попытка ему насолить. Можно ведь и так повернуть. Пятое. Внесистемные политпровокаторы или неведомая провокационная третья сила. Мотив – расколоть тандем. Виртуальные торчки и шутники Рунета. Мотив – приколоться. Вашингтонский обком. О мотивах можно догадываться. И восьмое. Бывшие пациенты бывшей клиники Кащенко и иже с ними. Мотив бредовый, что, впрочем, для части пользователей Рунета характерно.
Что интересно, пункт восьмой выглядит так же правдоподобно, как и пункт первый про кремлевских пиарщиков. Есть повод задуматься.
Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не будет никогда. Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерантности не хватает. Поневоле думаешь о какой-нибудь мощной бомбе, которая убивала бы только педерастов. Честное слово, если бы все эти извращенные твари сдохли, земля стала бы намного чище.
Знакомьтесь, Николай Троицкий, блогер Кутузов и теперь уже бывший обозреватель РИА Новости. Работу Николай потерял на уходящей неделе вскоре после публикации процитированного постинга по мотивам берлинского гей-парада. Точнее, после того, как до сих пор малоизвестный блогер «Вроде ничего» отправил анонимный, то есть не подписанный своим именем, запрос в РИА Новости по поводу высказываний в частном блоге Троицкого и получил ответ.
РИА Новости разделяет возмущение блогеров комментариями политического обозревателя агентства Николая Троицкого, который на своей личной странице в живом журнале публично и в грубой форме выразил крайне негативное отношение к геям. Выражаю благодарность тем блогерам, которые своевременно сообщили о недопустимых комментариях сотрудника агентства. РИА Новости не отслеживает и не контролирует блоги своих сотрудников, поэтому сказанное Николаем Троицким в его личном блоге сразу не было нами замечено. Посты, опубликованные Троицким, являются прямым нарушением Кодекса корпоративной этики сотрудника РИА Новости.
Николай Троицкий был уволен, как сообщается, по соглашению сторон, практически на следующий день, чему особенно обрадовался интернет-гуру Антон Носик.
По большому счету, ничего нового Троицкий тут не сказал. Он всего лишь высказал свое запоздалое одобрение тем методом, которыми, в кавычках, очищал землю от, в кавычках, извращенных тварей, некто Адольф Гитлер. Респект информационному агентству, публично осудившему неонацистский наброс своего сотрудника и не пожелавшему далее видеть коричневую муть в своем штатном расписании. К сожалению, общественный климат в наших краях сегодня таков, что впереди поклонника методов фюрера ждет блистательная карьера пострадавшего от всемирного гейского заговора. Помяните мое слово, в предвыборной России отмороженный пропагандист ненависти, нетерпимости и массовых убийств без работы не останется.
Понятно, что подобную позицию разделили отнюдь не все. Можно было заморозить блок Троицкого, привлечь по суду, в конце концов, но увольнять с работы за высказывание в ЖЖ по стуку – это ненормально, пишет Ян Шенкман, блогер PageDown, и добавляет, если бы он написал «убей мента», вся прогрессивная общественность бросилась бы его защищать. Блогеры в связи с этим вспомнили дело Саввы Терентьева из Сыктывкара. В свое время в ходе одной из дискуссий в ЖЖ блогер Терентьев обмолвился про неких неверных ментов и пожелал им примерно того же, что Николай Троицкий участникам гей-парада. За это Терентьев был признан к суду и получил пусть условный, но приговор. Однако тогда блок сообщества в целом выступило за Савву. Теперь же те, кто защищали свободу слова в случае Терентьева, во многом перешли на сторону обвинения в виртуальном суде над блогером Троицким. Двойной стандарт, констатировали его защитники. Подчеркнем, никто из блогеров ни с одной стороны не оспорил прав РИА Новости защищать свою репутацию любыми законными средствами. Однако вопрос о том, как этими правами пользоваться, приобрел не просто острую, а весьма обоюдоострую актуальность. Подробнее в исполнении пользователя «Злой Алекс».
Личные взгляды становятся причиной увольнения. Сначала обозревателя, потом корректора, потом сантехника. Это тот путь, на котором невозможно остановиться. Некая часть гомосексуалистов, протестуя против того, что общество относится к ним, ориентируясь не на профессиональные или личностные качества, а заглядывая в постель, сделала хороший и мощный жест для укрепления этой практики. Отныне все высказывания, что кто-то на работе гомосексуализмом не занимался, а делал это только в личном блоге, получают весьма обоснованный ответ. Николай гомофобией занимался тоже в личном блоге, не так ли? Слова «репутационный ущерб» каждый понимает по-своему.
В этой истории все, как отметил Роман Фролин, повели себя не вполне адекватно. Цитата. «Троицкий нес пургу про геев, блогеры ябедничали, Риан страдала понятно чем. Ни толерантности, ничего-либо еще полезного сюжет не принес. Было бы лучше, полагают многие владельцы сетевых дневников, ограничиться извинениями и удалением постинга. Последнее, кстати, Николай Троицкий сделал сам, еще до того, как в дело вмешался его бывший работодатель».
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». «Римская речь. Леди Гага и жизнь русских красавиц» в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Выступление Леди Гага на гей-прайде в Риме стало возможным не без участия Госдепартамента США. 11 июня Леди Гага не только исполнила несколько своих песен на Европрайде в центре итальянской столицы, но и произнесла почти получасовую речь, достойную лидера политической партии. В минувший понедельник госсекретарь США Хиллари Клинтон в обращении к коллегам по ведомству подтвердила, что привлечь звезду мирового масштаба к участию в римском гей-прайде помогло адресованное лично Леди Гага письмо от посла США в Риме. Организаторы мероприятия мечтали ее пригласить, и просьба посла сыграла ключевую роль, передает слова Клинтон BBC. В своей речи леди Гага, в частности, подвергла критике правительства некоторых стран, в которых мирное шествие за равноправие геев жестоко разгоняются. Певица перечислила эти страны – Литва, Россия, Польша, Ливан, страны Ближнего Востока. Зал скандировал «Браво, Гага!»
To name a few of the governments right now. Lithuania, Russia, Poland. We stand up for Budapest, for Lebanon, and for Middle Eastern countries.
В российской прессе, как это нередко бывает, акценты были переставлены так, что неслышавшим речь леди Гага может показаться, что добрая ее половина была посвящена критике российских властей. С подачи американского госдепа нашептывают российские газеты. Между тем, выступление леди Гага было посвящено не столько тем странам, где все, как говорится, совсем запущено, и борьба за равноправие ЛГБТ-сообщества находится на зачаточном уровне, а тем странам, где внешне все благополучно, гей-парады проводятся, за дискриминацию административно наказывают, а на самом деле тысячи однополых семей лишены права на полноценный союз, полноценное счастье. То есть леди Гага выступила прежде всего с критикой ситуации с правами геев в США, где однополый брак и создание геями и лесбиянками собственных семей до сих пор остается больной темой.
В США прозрачность демократии замутнена политическим процессом, и члены ЛГБТ-сообщества до сих пор не являются его полноправными участниками, заявила леди Гага. Как сказала о себе певица, настоящее имя которой Стефания Джерманотта, в юности, воспитываясь в семье итальянских иммигрантов во втором поколении, она не подозревала, насколько глубоко в ее сердце укоренилась страсть и рвение к борьбе за равенство и социальную справедливость. Теперь она поняла, что ее высокое предназначение – присоединиться к радостной мобилизации ЛГБТ-сообщества по всему миру. Гага предложила собравшимся трансформировать свой праведный гнев в силу единения, превратив Римскую площадь в электрический храм, в котором прозвучит молитва в защиту любви.
Today and every day we fight. For freedom, we want full equality. No!
Что же касается тех стран, где, как в России, пока все плохо, то там следствием гомофобии для многих юных граждан становится остракизм, неучастие в социально-политических процессах, преследование и доведение до самоубийства. Леди Гага призвала обеспечить этой молодежи будущее на равных с их гетеросексуальными сверстниками, без страха посещать занятия в школе и мечтать о дне своей свадьбы.
Знаменитость, известная за свою благотворительную деятельность, супермодель Наталья Водянова, теперь будет будоражить воображение читателей таблоидов тайнами свободной незамужней личной жизни. Завершилась та глава, похожего на сиквел к «Золушке» жития Водяновой, в которой она из продавщицы фруктового ларька в Нижнем Новгороде превратилась в жену британского аристократа, почти принца, с миллиардным состоянием. На днях пара официально объявила о своем расставании после 9 лет брака. По словам 29-летней модели, личное состояние которой оценивают в 15 миллионов фунтов, подробностей общественность не узнает никогда, так как это останется между мужем и женой. Но брак распался, и трое детей также вполне в курсе происходящего. Впрочем, на вопрос, влюблена ли она в кого-то другого, Водянова с энтузиазмом ответила «да, безусловно», так что подробности волей-неволей напрашиваются сами собой. Но оставим это таблоидом. Теперь же почти экс-супругу модели 41-летнему художнику Джастину Портману остается только тосковать в одном из разбросанных по всему миру особняков пары. Говорят, в последнее время он все больше времени проводит в одиночестве в их уругвайской резиденции.
Для еще одной жительницы русского Лондона Александры Толстой сказка пока только начинается. Хоть Золушкой дочь графа Николая Толстого никак не назовешь, денег у нее никогда не водилось, а тут вдруг бывшая журналистка смогла позволить себе приобрести целый телецентр BBC, где когда-то сама работала и снималась в довольно экстремальных телепроектах о путешествиях за 300 миллионов фунтов и ни капельки не ужаться в остальных своих расходах. Как пишет британская Daily Mail, ссылаясь на телефонное интервью самой Александры Толстой, новым положением 36-летняя аристократка обязана своей второй половине, пока еще малоизвестному читателям британской бульварной прессы, русскому олигарху Сергею Пугачеву, от которого Толстой уже двое маленьких детей, бывший глава и совладелец обанкротившегося Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Российской Федерации от Тувы, 48-летний Пугачев недавно продал свой основной актив 100% акций Енисейской промышленной компании, которая владеет лицензией на Элегестское месторождение коксующегося угля в Туве. Сумма сделки не раскрывается, но по информации газеты «Ведомости» она могла составить более 2,5 миллиардов долларов. В начале этого года Пугачев был досрочно освобожден от полномочий представителя Тувы в Совете Федерации за то, что уже 2 года в Туве не бывал и республикой не интересовался. В агентстве по страхованию вкладов считают, что активы Пугачева в Туве должны были использоваться для того, чтобы расплатиться с кредиторами Межпромбанка, в том числе с Центробанком. Иными словами, у Пугачева есть резон совсем перебраться в Лондон и больше лишний раз не ездить не только в Туву, но и в Москву. Вот только Пугачевой Александра Толстая пока не станет. Ее избранник пока официально женат на своей предыдущей жене, с которой у него 2 взрослых сына. Один из этих сыновей, гражданин Франции, в начале 2009 года стал новым владельцем французской газеты «Франция».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве сегодня завершился кинофестиваль, и о решении его жюри нам расскажет наш корреспондент Марина Тимашева. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я начинаю тогда самой, наверное, главной премии. И небольшая преамбула. Открывает церемонию американская актриса Энди Макдауэлл. Она объясняется в любви к Чехову и Станиславскому и говорит, что Голливуд многим обязан России. Они русские, страстные и сумасшедший, и это многое объясняет. Это значит, Энди Макдауэлл цитирует фактически реплику из фильма Михалкова «Сибирский цирюльник». И в кинонарезке за ее спиной идут фрагменты фильмов с участием Хелен Миррен, Ди Каприо, Милы Йовович и многих других актеров, у которых есть русские корни. Ну, в общем, уже по этому началу было понятно, что церемония будет заканчиваться, ну, по круговой, что ли. И то, о чем многие говорили, что премию «Верю», премию имени Константина Станиславского, получит выдающаяся актриса Хелен Миррен. Награду ей вручает Константин Эрнст. Он говорит, что она сыграла роли многих королев и сама королева, а в России она Елена Васильевна Миронова. И говорит дальше: «Ваше Величество, я счастлива вручить награду вам». Хелен Миррен поднимается на сцену, читает несколько слов по бумажке с очень сильным акцентом, переходит на английский и говорит: «История русского актерского мастерства – это и моя история. Много сотен лет назад один из моих предков основал один из первых крепостных театров России. Я наполовину русская и обыкновенно говорю, что нижняя половина меня русская. Я стала актрисой из-за русской крови. Вся современность актерского мастерства происходит из Станиславского, и получить эту награду в той стране, где он жил и творил, для меня великая честь». Значит, теперь Хелен Миррен лауреат не только «Оскара», Каннского фестиваля, премии Британской киноакадемии, она еще титулованная дама Британской империи, но и лауреат Московского международного кинофестиваля. В его рамках показывали ретроспективу ее фильмов. Это «Королева», «Последнее воскресенье», стало быть, «Королева Елизавета II», «В последнем воскресенье» Софья Андреевна Толстая и «Буря». В этом фильме она сыграла мужскую версию роли Проспера, это шекспировская пьеса. И, значит, эту премию получает Хелен Миррен. Что касается наград конкурсных фильмов Московского кинофестиваля. Документальная программа, ее лауреат, фильм «В ад и обратно». Это картина о воюющей стране и той цене, которую приходится платить людям за политические амбиции лидеров. Картина «США и Великобритания», режиссер Дан Фунг Деннис, история солдата, которую снимали во время время войны, и фильм вошел в эпизод, когда его ранили, и затем мирная жизнь, в которой человек не может обустроиться. Этот фильм с самого начала очень рекомендовал отборщик документальной программы Сергей Мирошниченко. Затем объявлены лауреаты премии конкурса «Перспективы». Это «Анархия в Жирмунае», литовская картина и дебют режиссера Саулюса Друнга. Он вышел на сцену, у него на майке было написано «Разве это плохо?» и нарисован знак «Анархии». А еще специального упоминания жюри удостоился российский участник конкурса «Перспективы Баги» Андрея Богатырева. Серебряный святой Георгий за женскую роль вручает Хавьер Мартин Домингес, член жюри, и эта премия достается Урсуле Грабовской. Она сыграла главную роль в фильме «Иоанна», польская картина, режиссер Феликс Фальк. И Урсула Грабовская призналась, что это самый важный момент в ее жизни. Приз за лучшую мужскую роль вручал венгерский режиссер Карой Мак, и ее получил Карлос Альварес Новоа за роль в картине «Волны», Испания. Эта картина посвящается, как сказал режиссер, всем тем, кто пострадал от франкистского режима. Специальное упоминание у фильма Валерия Ярданова и Ивана Владимирова из Болгарии – это «Кеды». Премия за режиссуру достается Вонгу Чингу По. Называется картина «Месть. История любви. Китай-Гонконг». Спецприз жюри вручала Джеральдина Чаплина. Зал взорвался аплодисментами. Во-первых, потому что все очень полюбили за короткое время председателя жюри Московского кинофестиваля. А во-вторых, потому что специальная премия досталась «Шапито-шоу» Сергея Лобана, российская картина. При этом Джеральдина Чаплин прямо на сцене дала Лобану номер своего телефона и сказала, что хочет участвовать в его новой работе. А «Золотой святой Георгий» за лучший фильм ушел картине «Волны» Альберто Морайеса «Испания». И в ответном слове режиссер благодарил великих российских режиссеров Тарковского и Сакурова.
Спасибо, Марина. О наградах Московского кинофестиваля рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Оператора телеканала «Дождь» Владимира Комиссарова судят за то, что он пытался показать свои гениталии президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Операторы вообще часто рискуют здоровьем, но это какой-то отчаянный случай. В глухой пробке, собранной ожиданием медведевского проезда, стояли сотни россиян, и все они с удовольствием показали бы своему президенту что-нибудь от себя лично, ну хоть символическое, ну хоть средний палец, но воздержались. А оператор Комиссаров, ну что сказать, молодец. Правда, при сверке протоколов ФСО с реальностью выяснилось, что служивые по обыкновению все наврали, и Комиссаров просто снимал проезд царского кортежа на мобильный. Но все равно хочется верить в лучшее в человеке. Короче, мы им еще покажем.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически в рабстве находится 27 миллионов мужчин, женщин и детей.
Сотрудники полиции угрожали.
Одобрен план руководства военного.
Можно закрутить, что называется, гайки, но перекручивать тоже.
Ни одного доброго слова. А мы в этом живем. Это все терпелось и терпелось.
Этот человек совершил преступление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.